Фануччи явился без опоздания, точно в 9. Вито Корлеоне поставил на стол кувшин домашнего вина, которым его тоже снабдил Клеменцо. Дабы Фануччи не успел усомниться в его добрых намерениях, Витто сразу же протянул деньги и зорко следил за тем, как Фануччи, пересчитав их, вытащил вместительный кожаный бумажник и сунул в него пачку. Потом отхлебнул вина и уронил: «С тебя еще 200». Тяжелое, бровастое лицо его было непроницаемо. Витто по обыкновению хладнокровно, рассудительно ответил: «Я малость поиздержался за то время, пока сижу без работы. Если не возражаете, недельки две деньги побудут за мной». Это был известный и законный маневр. Основную часть денег Фануччи получил. Теперь он потерпит. Не исключено даже, что после настойчивых уговоров он этим ограничится, либо немного продлит отсрочку. Фануччи хмыкнул, снова отпил вина и произнес: да ты малый не промах. Как-то я тебя не приметил раньше. Больно ты тихий и оттого много теряешь. Я бы мог работенку подобрать для тебя, и притом выгодную». Вито Корлеоне вежливо наклонил голову, показывая, что слушает с интересом, и подлил Фануччи темно-красного вина из кувшина. Но Фануччи раздумал продолжать. Он поднялся со стула и подал Вито руку на прощание. «Ну, бывай, молодой юноша», — сказал он. «Сердце на меня не держи, ладно? Если я для чего понадоблюсь, дашь мне знать. Ты себе нынче сослужил добрую службу». Витто дал Фануччи время спуститься по лестнице и выйти из подъезда. На улице было полно народу. Десятки свидетелей подтвердят, что он выходил из этого дома невредимым. Витто выглянул из окна, Фануччи сворачивал в сторону 11-й авеню. Значит, зайдет домой убрать в надежное место добычу. Возможно, убрать и оружие. А Вито Корлеоне вышел из квартиры, взбежал вверх по лестнице и вылез на крышу. По кровлям, образующим квадрат, он перебрался на противоположную сторону квартала, спустился по пожарной лестнице пустующего складского помещения и очутился на заднем дворе. Отворил пинком дверь черного хода и насквозь через парадные вышел на улицу. На другой стороне улицы стоял дом Фануччи. Жилые дома района тянулись к западу вплоть до 10-й авеню. 11-я была в основном застроена складами и пакгаузами, арендованными компаниями, которые перевозили свои грузы по центральной железной дороге и нуждались в доступе к товарным станциям, лепящимся одна к другой от 11-й авеню до реки Гудзон. Квартира Фануччи находилась в одном из немногих жилых домов, затерянных среди этих товарных дебрей. В них селились бессемейные грузчики, тормозные кондукторы, складские сторожа, дешевые проститутки. Здешние жители не выходили под вечер на улицу почесать языки с соседями, как водится у честных итальянцев, а расползались по пивным пропивать свой заработок. И потому Вито Корлеоне не составило труда перебежать незамеченным на другую сторону безлюдной 11-й авеню и шмыгнуть в подъезд дома Фануччи. За дверью он вытащил револьвер, из которого еще не сделал ни единого выстрела, и стал ждать. Из неосвещенного подъезда видно было, как с той стороны улицы двинулось к дому белое пятно. Это был Фануччи. Вито отступил назад, пока не уперся лопатками во внутреннюю дверь, ведущую на лестницу. Он выставил вперед револьвер. Протянутая рука не доставала футов 10 до наружной двери. Дверь отворилась. Весь в белом, широченный, разящий потом и вином, Фануччи двинулся в светлый прямоугольник проема. Вито Корлеоне выстрелил. Фануччи рухнул на колени, застряв в полуоткрытой двери. Он испустил ужасный стон, словно бы жалуясь на нестерпимую телесную муку. И было в этом даже что-то комическое. Стоны следовали один за другим. Вито запомнилось, что он их насчитал по крайней мере 3 до того, как приставил револьвер к потной сальной щеке и прострелил Фануччи голову. 5 долгих секунд, и Фануччи обмяк и повалился мешком, заклинив открытую дверь своим бездыханным телом. Осторожным движением Вито Корлеоне вытянул из пиджачного кармана убитого пухлый бумажник и сунул себе за пазуху. Потом перешел на другую сторону улицы к пустующему складу, выбрался черным ходом на задний двор и по пожарной лестнице влез на крышу. Оттуда он огляделся. Тело Фануччи все так же лежало мешком в дверях подъезда, но улица оставалась безлюдной. В доме открылось окно, потом второе, из них темными пятнами высунулись головы, но лиц было не видно, а значит, и его лица никто не разглядел. Да и не пойдет никто из здешних доносить в полицию. Фануччи мог так и пролежать до утра. Разве что полицейский, совершая ночной обход участка, наткнется на его труп. А из жильцов никто по собственной воле не сунется навлекать на себя подозрения и высиживать на допросах. Позапирают двери и прикинутся, будто ничего не слышали. Теперь ему не было надобности торопиться. По крышам Вито вернулся к чердачному люку своего дома и сошел вниз по лестнице. Открыл дверь своей квартиры, вошел и заперся изнутри. Он вывернул бумажник убитого. Сверх $700, полученных от него, на стол выпали несколько бумажек по $1 и 1 пятерка. В кармашке для мелочи оказалась старая золотая монета достоинством в $5. Вероятно, талисман. Если Фануччи был и в самом деле богатым гангстером, то при себе свои богатства не носил, это уж точно. Пока что подозрения Витте подтверждались. Он знал, что должен отделаться от бумажника и от револьвера. Уже тогда у него хватало ума сообразить, что золотой трогать не надо. Он опять вылез на крышу, перебрался через 3-4 конька и бросил бумажник в один из дворов колодцев. Потом высыпал из барабана патроны и хватил стволом револьвера о конек кровли. Ствол не поддавался. Тогда он взялся за ствол и саданул рукояткой по краю дымовой трубы. Рукоятка треснула. Вито ударил еще раз, и револьвер развалился надвое. Он швырнул рукоятку в один колодец, ствол в другой. Они не стукнулись оземь, пролетев 5 этажей, а беззвучно утонули в рыхлых кучах мусора. Утром из окон накидает еще, и бог даст, накроет все сверху. Вито повернул назад. Его слегка трясло, но он полностью сохранял самообладание. Опасаясь, что на одежду могли попасть брызги крови, он переоделся, кидая все, что снимал с себя, в оцинкованное корыто, в котором его жена стирала белье. Достал щелок, кусок грубого хозяйственного мыла, замочил вещи и каждую в отдельности долго тер над раковиной на железной стиральной доске. Корыто и раковину выскреб после со щелоком и мылом, отыскал в углу спальни узел стиранного белья и увязал вперемешку с ним свои вещи. Затем надел чистую рубаху, штаны, спустился вниз и подсел к жене, которая болтала у дверей с соседями, приглядывая за сыновьями.